Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Информационно-правовой портал «Законе» я по традиции представляю я, Артем Каховский, и приветствую всех. Здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг в прямом эфире на волне нашей станции мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И вот тема, Артем, и песня сегодня Владимира Семеновича в тему немножко у нас.
Да, как всегда. Мы поговорим о нападающих и защищающихся в контексте, кто, собственно, виноватее обычно оказывается по итогам, ну, описанных в песне событий, нападавший или защищавшийся. О чем речь? Вот полгода прошло с момента, когда парламентарием Антоном Беляковым в мае, как раз он это делал, предлагалось закрепить в статье 37 Уголовного кодекса безусловный принцип «мой дом, моя крепость».
И что имеется в виду?
Имеется в виду, что если уж на моей частной территории собственности, в доме, в квартире, в дачном участке, еще где-то, на меня кто-то нападает с целью причинить мне вред, моему здоровью, жизни, моему имуществу и так далее, то я волен абсолютно справедливо защищать себя любыми методами, любыми способами, любыми средствами, вплоть до того, чтобы взять ружье и застрелить нападающего на меня. Если
мне... Извините, это практика ряда штатов США, где ты имеешь право купить оружие, не ходить с ним по улице, а держать его дома. Если кто-то тебе проникнет и его убьешь, тебе ничего за это не будет.
Более того, в практике ряда штатов США можно и по улице ходить с этим оружием, и если можно, тебе будет приставать, можно и в голову кому-нибудь засадить пулю. Не во всех, да, согласен, но, тем не менее, у нас абсолютно другая практика, если не сказать, противоположная, собственно.
У нас нельзя покупать оружие, мы начнем с этого.
Мы говорим о том, насколько можно его вообще в принципе применять, потому что здесь оружие, говоря об оружии, довольно широко можно трактовать. Оружием при срочной самообороне, когда уж припекло, выступает, как правило, и кухонный нож,
молоток,
и какой-нибудь молоток,
гвоздодер, отвертка,
что угодно ножницы. Может. Да, причем оружием даже смертельным оно может выступать в данном случае. В августе, кстати говоря, у нас был еще такой депутат Алексей Журавлев, он отличился поправками, которые разрешают россиянам применять любые виды оружия и даже убивать обидчиков при посягательстве на частную собственность. Не прошло. Такие нормы могли сделать, в принципе, неподсудными любого хозяина дома и участка. Вот случилось на моем участке, застрелил кого-то. Ну, бывает.
Да, бывает.
Так вот, в чем, собственно, необходимость? Это далеко эти две перечисленные мною попытки расширить права обороняющегося. Это они не единственные. И в чем необходимость, собственно, такая расширение прав граждан на оборону жилища? Чем она вызвана? Судебной практикой она вызвана. У нас человек, защитившийся от преступника, очень часто становится сам обвиняемый. Ну, если не сказать, в большинстве случаев.
Но он превышает меру самообороны, да?
Более того, обычно даже не по статье, вот как раз о чем вы сказали, 108 Уголовного кодекса, убийство при превышении необходимой обороны, например, а по более тяжелой статье, по 105, умышленное убийство. То есть ты в каком-то там конфликте, например, даже вот у себя дома оборонялся от кого-то, дошло до того, что ты убил обидчика, и ты получаешь статью «умышленное убийство».
То есть, обороняясь, ты хотел его убить?
Да. И ты в итоге можешь получить, и люди реально получают, жертвы преступных посягательств, оборонявшиеся, получают 7, 8 и даже 15 лет за решеткой.
Ну, правильно, как один в Хабаровске не так давно выступая, сказал, да, я хотел его убить, когда была бытовая такая драка, иначе, если бы я его не убил, убил бы он, который проник ко мне в дом.
Да, вот смотрите, сахалинский 70-летний пенсионер, Александр Тарасов попал в тюрьму за убийство пьяного ночного грабителя. 4,5 года колонии. Только после того, как шумиха в СМИ поднялась, вторая инстанция отменила приговор, оправдала мужчину. В Тульской области, громкий был случай, в Тульской области Гигам Саркисян убил при обороне троих вломившихся в его дом. И человек защищал свой дом, свою семью, жена и дети были дома. Признан невиновным в превышении только после вмешательства члена общественной палаты Анатолия Кучерина. Но сколько его реально хотели, ну, по максимуму, что называется, посадить.
Ну, там журналисты встали на его защиту, такое было, на самом деле.
Ну, не только журналисты, общественность, но реально, был, согласитесь, было чему возмутиться. Так вот, ну, такой подход к фигурантам дела превышения пределов этой самой необходимой самообороны для наших силовиков не характерен, надо сказать. Часто на защиту жизни, здоровья и половой неприкосновенности гражданам России реально приходится расплачиваться тюремными сроками. Ну, вот из интересных случаев оправдание Виктора Гончара. На 7 лет он был осужден за защиту своей 13-летней дочери в квартире от 4-жды судимого наркомана, но год ушел на то, чтобы его оправдали.
Артем, извините, в защиту я должен сказать, что бывают такие случаи, что вот был случай в Хакасии, когда проник грабитель в дом, хозяин пришел домой, была схватка, грабитель упал без чувств, но хозяин продолжал бить его ногами, как установила экспертиза, пока не забил до смерти. Но это же то, это уже, это явно уже шло. То есть ему никто не оказывал сопротивления уже. А тот был в запале и продолжал бить его, бить, пока не убил. Ну и сел за умышленное убийство. Это логично?
Согласен. Если уж по-хорошему разбираться в каждом случае, то в большинстве из них, когда речь заходит об этой самой необходимой самообороне, речь идет о каких-то гнусных, честно говоря, конфликтах, в которых разобраться до конца... Ну, две женщины, две девушки, познакомились, где-то у меня пример... познакомились в парке с двумя ребятами, пошли с ними пить пиво домой, к ним, к ребятам. Да. Кончилось тем, что когда собирались уйти, один из них преградил, так сказать, встал у двери, начал усмехаться, оскорблять и, в общем-то, посягать на половую неприкосновенность девушки. Разнервничалась, побежала на кухню, схватила нож, ударила в грудь. Казалось, умер.
Ну, да.
Убийство. Ну, казалось бы, с чего все началось? Ну, какая-то уж больно мутная история. Девушка там получила прилично. Справедливо или нет? Ну, это такой уже частный конкретный случай, в котором надо разбираться глубоко. Тем не менее, мы говорим сегодня о чем? О том, что судебная практика в целом у нас такая. Она изначально обороняющегося, оборонявшегося, успешно оборонявшегося, рассматривает как обвиняемого и чаще всего не по статье превышения допустимых там норм самообороны, а вот как убийцу.
Вопрос для слушателя.
А вопрос простой. В контексте того, что мы говорим о том, кто виноватее, нападавший или защищающийся, мы... Давайте сразу перед вопросом оговорюсь, напомню, что самое интересное ваше мнение, как обычно, мы всегда тщательно запоминаем, записываем, стенографируем, и они входят в наш ежемесячный отчет Минюсту России, поскольку все, что мы сегодня обсуждаем, мы делаем в рамках совместного проекта «Радио Москвы», «Портала Закония» и Минюста России по мониторингу правоприменения. Так вот, будете ли вы спасать свою жизнь любым способом, если на вас нападают, в вашей жизни и здоровью, а реальная угроза висит над вашим здоровьем, вашей жизнью?
Любым
будете ли вы спасать свою жизнь?
Готовы ли вы убить?
Да, любым способом, зная, что можете угодить за решетку.
788-3605, 788-3605, код 8495. Уходим на одну минуту.
Московская реклама. А теперь коротко о главном. Квартиры в новом доме недалеко от метро всего от 2 миллионов 400 тысяч рублей. И самое важное, это уже с отделкой. Наш телефон 432 20 30, код города 495, юго-восточное направление. Дом построен. Звоните 432 20 30, 432 20 30. Проектная декларация по адресу город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, застройщик ООО «Самолет Девелопмент». Слушайте радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Артем, а вам не кажется, что у портала «Закония» провокационный вопрос на самом деле?
А вам не кажется, что судебная практика, которую мы обсуждаем, довольно провокационная еще получается? Еще более, да.
Согласен. 788-3605, код 8495. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, я буду защищать семью свою, особенно детей и себя, всеми допустимыми способами. Категорически буду.
Вы осознаете, да, что может дойти и до причинения тяжкого вреда, и даже убийства нападающего?
Да, кегли там, кирпичом, я не знаю чем. Чем придет, но я буду драться до конца, потому что я вот так честный, справедливый человек, и зло должно быть наказано.
Ольга, а вы знаете, я просто вспомнила историю трехлетней давности, когда женщина, защищая своих детей, убила нападавшего на нее, он хотел ее изнасиловать. Ну вот пока она была в тюрьме, детей от мужа не было. Отдали в приют какой-то там, то есть дети были вообще неизвестно где.
Я подумаю, кому их отдать. Дети у меня, слава богу, взрослые, богу. А муж, слава богу, жив-здоров. Но я и хожу в сегодняшней ситуации, что я буду драться за свою семью. Я не, меня не интересуют частные истории. Я отвечаю за то, что я... А вот как Зоя Космодемьянская, у меня пример был, в свое время боролись, и зло должно быть непременно наказано. Потому что они будут гулять по улицам, а потом нападут также на моих детей.
Ольга, ну вы готовы к тому, что суд-то все-таки встанет скорее на сторону тех, кого вы наказали и убили?
Я понимаю, но я буду искать адвоката, буду искать знающих каких-то как людей, пристроить. Ну, да, я буду, надо будет, пойду по этапу там, еще куда-то нибудь. Ну, что теперь делать? Вот такой я человек, я буду делать так.
Ольга, а как вы считаете, большинство, в принципе, женщин, например, в нашей стране, вашего же мнения придерживаются? Или вы
не знаю, не могу сказать, потому что я уже, мне 60, а вот молодые женщины, боюсь, что немножечко могут и дрейфить, так сказать, немножечко.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Артем, напомню вопрос, потом выведем на связь первый эксперт на сегодня.
Вопрос простой к слушателям. Будете ли вы спасать свою жизнь любым способом?
И жизнь своих близких.
Да, жизнь своих близких, детей ваших, например, зная, что можете угодить за решетку после этого.
788-3605, код 8495. Я напомню, что это радио Москвы, прямой эфир. Мы работаем до 6 вечера. На связь выходит первый на сегодня эксперт. Это...
Ученый-криминолог, профессор МГУА, доктор юридических наук Игорь Мацкевич, один из наших постоянных экспертов. Игорь Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Игорь Михайлович, а вот что-то я сказал, что это вопрос слушателям, а потом про себя подумал. А почему было бы, наверное, справедливо начать также с вопроса эксперту, который как раз, наверное, всю меру возможной ответственности представляет гораздо лучше? Ну вот, например, не дай бог, случилась какая-то ситуация, в которой вы вынуждены обороняться, и вашему жизни и здоровью угрожает серьезная опасность. Вы как-то будете... Как вы думаете, несколько по-иному рассуждать, не как обыватель, который, может, не знаком с судебной практикой и уголовным кодексом? То есть, хорошо, тщательно продумаете варианты защиты вашей?
Ну, вы знаете, в условиях нападения, откровенно говоря, там особо рассуждать не приходится. Я это говорю как человек, который побывал в таких условиях. Вот. Что касается вопроса о том, как себя вести в этой ситуации, то надо, мне кажется, нашим гражданам быть, хотя бы иметь небольшое просвещение в этом вопросе. Ну, я начну с того, что огромное количество людей, конечно, это там не миллионы, но это и не один, и не два. Это как минимум десятки людей отбывают наказание, реальное наказание в местах лишения свободы за превышение пределов необходимой обороны. Есть такая статья у нас в Уголовном кодексе, как раз потому, что соразмерить вот эту адекватность во время нападения очень тяжело. И довольно часто человек, который первоначально в условиях этого нападения является жертвой, в какой-то период времени он становится агрессором и, что называется, в силу разных причин, в том числе и мести, начинает переходить в наступление. Вот, и заканчиваются нередко такие вот случаи, когда человек становится сначала потерпевшим, а потом становится просто человеком, который убийцей становится. Понимаете? Это, на самом деле, это очень непростой вопрос. И совет мой, конечно, он такой очень романтический, но тем не менее максимально стараться. Конфликт спонтанно, на самом деле, возникает довольно редко. Ну, если только вот на улице там или еще какие-то такие моменты, ситуативные. А чаще всего конфликты зреют. Конфликты зреют и достаточно в течение долгого времени. И мой совет в этих условиях гражданам принимать все возможные меры, а их много на самом деле, очень много, вот, для того, чтобы эти конфликты стараться разрешать мирным путем, не доводить их до агрессии.
Игорь Михайлович, ну, если говорить тогда вообще о нашей судебной практике и о том, что, скажем так, бытует мнение, что многие из защищавшихся сидят реально все-таки несправедливо. Более того, многих осудили или пытались осудить еще и по другой статье «Умышленное убийство». И есть ли реально необходимость сегодня совершенствовать уголовный кодекс или подход суда? Ну, по крайней мере, оправданы ли инициативы, в том числе и в этом году, депутатов там, Антона Белякова, депутата Журавлева, поменять уголовный кодекс? Вот принцип даже доходит до принципа «мой дом, моя крепость». Это реально в наших условиях, нашего законодательства и судебной практики необходимо или нет?
Ну, знаете, сколько я себя помню, еще обучаясь студентам юриспруденции, я помню, что эта проблема была всегда. Всегда она была актуальна, всегда она была необходима, ее было решать. Всегда решали ее, и всегда эти решения ни к чему не приводили. Такая, знаете, бесконечная песня об этом, о том, что делать в случае, если на тебя напали, как вот это необходимо обороны, где эти пределы необходимой обороны. Ну да, практика, к сожалению, практика, она очень разношерстная. И действительно, люди сидят, я не склонен сказать, что они прям ни за что сидят, да, но сидят, скорее всего, ну, как бы так, знаете, с бытовой точки зрения, ну, несправедливо. Вот, но, понимаете, как, вот, как быть в этой ситуации, когда другого человека, нет, да, он вел себя неадекватно, он напал, но это не значит, что его надо убивать. Вот, если реально угрожать жизни, это одно, да, а чаще всего в этих ситуациях жизни, на самом деле, как потом выясняется, потом это все выясняется, к сожалению, что жизни реально не угрожало ничего человека, а другого человека нет уже. А у того и мать, и отец, и дети довольно часто бывают. То это очень сложный вопрос. На практике это очень сложный вопрос. К сожалению, еще раз повторяю, к сожалению, практика здесь идет очень неоднозначно. Действительно, с точки зрения бытовой, социальная справедливость вот при таких делах, она редко торжествует. Редко.
Игорь Михайлович, вот пример из жизни. На радио позвонила пожилая женщина и сказала, что ее внук по вечерам и утрам бегает в парке. Ну, занимается спортом. И в последнее время какие-то гопники все время в этом парке говорят, мы тебя сейчас достанем, мы тебя прибьем. И она в ужасе, потому что внук стал бегать с ножом. Он говорит, ну, я им окажу сопротивление, чтобы они меня ногами не забили. И так может получиться, что он кого-нибудь возьмет и убьет.
Ну, вот это вот как раз ровно то, о чем я говорил. Они проще для начала ему найти другое место, где бегать?
Ну, можно в спортзале
бегать. Для начала попробовать найти все-таки другое место, понимаете, это первое. Второе, если действительно такие угрозы поступают, ему надо это зафиксировать, ну, как минимум на видео, да, сейчас это не проблема. Есть, в конце концов, полиция. К сожалению, да, у нас полиция в этом смысле реагирует вяло. Но, понимаете, зачем бегать с ножом, когда для начала надо попробовать другие средства? Вот часто люди доводят ситуацию, о чем я с самого начала говорил, до крайности, попадают в эту крайность, а потом думают, как из этой крайности выбраться.
И все заканчивается колонией.
И все заканчивается, ну не все, конечно, довольно часто, действительно заканчивается колонией. Вы знаете, вот я вам приведу другой пример, это тоже, кстати, из судебной практики, да? Когда действительно, вот как вы говорите, гопник угрожал женщине, женщина была беременна. Словами угрожал, на улице. Значит, ее муж, спортсмен, крепкий парень, подошел к этому гопнику и вмочил его и убил.
Да.
Ну, это что? Как вот, да? Понятно, что он действовал в состоянии определенной, сказать, эмоциональной возбудимости и прочее. Но это же тоже, понимаете, если мы вот здесь очень тонкая законодательная грань, ее очень важно не переступить. Мы можем, конечно, как в Техасе сделать, да, зашел на территорию и стрелять без разговоров. Но представляете, что это будет? Ну, я, например, да. У нас говорят, что надо навести порядок в законе об оружии. Надо навести сначала порядок с оружием. Оно у нас неизвестно у кого и неизвестно сколько.
Да, логично.
Логично. Спасибо большое. Спасибо. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Ученый-криминолог, профессор МГУА, доктор юридических наук Игорь Мацкевич был с нами на связи.
Я вот тоже не понимаю. Но если тебе достают гопники, пока к тебе в парке не присутствуют. Ну, вечерами сейчас темно, конечно, да? Ну, так найди себе другое место. Но, видимо, молодой, он не хочет, чтобы ему было показать, что он боится. Понимаете? А может себе жизнь испортить надолго, если не навсегда? Колонн же ломает людей.
У собаководов есть у многих хорошая привычка везде таскать, когда ты гуляешь со своей собакой там по паркам, таскать с собой шокер. Вот это устройство для самообороны, которое током бьет так очень прилично, может вырубить на некоторое время. Но чаще всего они заботятся о своих питомцах, понимаешь, что могут напасть другие собаки, такие дворовые собаки. Но и если вдруг чего, у них всегда этот шокер в кармане. Ну, иногда думаешь, наверное, это какой-то перебор, какой-то перекос в голове. Потом, понимаешь, а может быть, этот шокер как раз в нужный момент и станет возможностью не переступить эту самую грань. Ты человека вырубишь как надо. Ну, это, по крайней мере, плохо не кончится.
А 788-3605, код 8495, с нами на связь выходит Минсылу. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы меня простите, пожалуйста, меня трясет просто на эту тему. Я когда-то маму защитила от отчима, и меня присудили. Ну, это я другое хотела сказать. Вот про парня, когда... Я не хотела вам звонить, а когда про парня сказали, который с ножом бегает.
Да.
Я хочу про своего сына теперь сказать. Ему 14 лет, со второго класса мальчик бьет его по голове, а этот мальчик на 3 головы выше, мой там небольшого роста. И вот года 2 тому назад он все время нож носил в школу, такой бабочкой. Mm-hmm. И говорил, что я буду защищаться от Игорька. Вот. Сейчас ему 14 лет, я ему долго-долго объясняю, и я говорила и классному руководителю, и директору об этой ситуации. Но сейчас вот тот мальчик меньше, подзатыльники дает, конечно. Я тоже вот ужасно боюсь за своего ребенка, не дай бог. И у меня уже в привычку вошло, я каждый раз проверяю его портфель, чтобы он ничего такого... А он, когда я спрятала этот нож, но он еще был маленький, 11-12 лет, когда я спрятала этот нож, бабочку, он взял циркуль в школу с двух сторон с иголкой. Ну, циркуль, так, не циркуль, а вот который мерить.
Ну, так вот.
И он как бы он хотел защититься. Видимо, да. Тот мальчик, он баскетбол играет, и очень сильный удар по голове. И вот мой ребенок жалуется на голову, на боли в голове. Вот по этой причине, я так думаю, еще.
Ну, а вы не думали просто, собственно, снять побои и вообще обратиться в полицию?
А нет, побоев не видно. Он болит голова и глаза болят.
Ну, это вообще напоминает какое-то легкое сотрясение. Ну, в любом случае, да. Начать заявление с травмпункта, с описания заявления в полицию. Для начала. Вообще-то может отрезвить, когда хоть какой-нибудь там участковый чухнется немножко, проведет проверочку.
Он говорит, я не буду общаться ни с кем, я буду разговаривать только с классным руководителем.
Ну, с участковым может поговорить, может с полицией поговорить. Mm-hmm. Ну, если уж просто уже настолько допекло, что ребенок реально кладет финку в портфель, это хорошо, вы же понимаете, что либо вы как-то поучаствуете в этом и начнете в законодательной плоскости попробуйте это решить.
Спасибо.
Либо вот только что я говорил про шокер, так называемый, но если уж у ребенка реально он себя неуверенно чувствует без какого-то оружия самообороны, ну пусть это может быть будет газовый баллончик или шокер для начала, если уж реально угроза есть, и вы понимаете, что она реально есть.
В классе это при учителей получается, а классная руководительница говорит, разбирайтесь на улице, почему вы...
Когда пойдут разбираться на улицу, если вдруг, не дай бог, лучше это будет не финка, а шокер или газовый баллон.
Да. Пожалуйста, много времени отнимаю у вас. Последний раз разговор у них состоялся такой. Это ребенка зовут Рушан. Рушан, дай мне бутерброд, я же тебе давно подзатыльников не давал. Вот такой. Он понимает, в 8 классе ребенок же, дети же понимают уже, почти 15 лет им.
Понимает.
Это он сознательно это делает, имеется в виду.
Понимает.
Да.
Спасибо вам за звонок. В принципе, надо в полицию как-то классного руководителя на место поставить. Что значит, идите на улицу разбирайтесь. А ты здесь для чего, собственно говоря, сидишь?
Иногда папа между собой разбирается.
Может и такое быть. 788-3605, код 8495. Это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире. С нами на связь выходит...
Фаина Васильевна с нами на связи.
Да,
здравствуйте. Ну, у вас тоже случай, насколько я понимаю, да?
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Да. Поделитесь вашей ситуацией.
Ага, вот хочу рассказать о своем многолетнем хождении по мукам, доказывая очевидное. В 2012 году мой сын Соколов Виталий Викторович и его товарищ Симаков Дмитрий приговором Курганского областного суда осуждены по статье 105, часть 2, к 15 годам лишения свободы. Вопросы по этому делу...
Это убийство, правильно? Поясним, для статья 105, да?
Да, это убийство. Да.
Часть 2. Вот вопросы по этому делу остались у меня, у матери пострадавшего, погибшего Алиева, у жителей нашего города и почти у 2000 человек, которые за 2 дня поставили свои подписи под обращением к президенту.
Фаина Васильевна, подождите, сейчас попытаюсь объяснить. Я правильно понимаю, ваш случай, это который он звучал и в СМИ, в том числе это в Шадринске, да, некий конфликт с перестрелкой, да, и когда ваш сын, да, оборонялся от стрелявшего охранника, да, или кто-то?
Вот, ага.
Ну, в чем ситуация была?
Кратко расскажите, в чем дело было?
Вот. Вопрос это почему? Вот следователь с поразительной легкостью принял...
Фаина Васильевна, расскажите, в чем дело было там, чтобы наши слушатели были в курсе. Как все было? Что там произошло? Вкратце.
Так, в ночном клубе, в общем, дети поехали, должны были на следующий день на свадьбу и поехали мыть машину, но была очередь, они зашли в клуб ночной. Мой сын сразу прошел на второй этаж и там находился, а двое его товарищей внизу столкнулись с охранником, у которого были неприязненные отношения к одному из них, а у него была в руках бутылка пива. Вот слово за слово они поссорились, а потом начали драться. К ним спустился Алиев, охранник. До принятия ислама он был Ромой Широбакиным, а с принятием ислама стал вот таким воинствующим товарищем. Ну и он, недолго думая, выстрелил в глаз товарищу моего сына. И выбил сразу этот глаз. Глаз вытек. У
него из оружия, из пистолета?
Да, из пистолета травматического.
Ага.
Вот. Ну, на шум сбежали со второго этажа мой сын, брат этого парня, у которого выбили глаз, и еще Симаков, который второй осужденный. Когда бежали с лестницы, мой крикнул: «Ты что творишь, что делаешь этому Алиеву, который с пистолетом?» Тот направляет на него пистолет и стреляет. И сын просто успевает защитить голову рукой, пуля попадает в плечо, достигает кости, он прооперирован. И вот в конечном итоге, значит, он выбегает на улицу, на улице сидит этот с выбитым глазом Аксенов, мой сын с рукой, кровь потоком течет, и ждут скорую. Скорая подъезжает, ему оказывают помощь в скорой, сыну моему. И свидетель, врач, говорит о том, что когда мы оказывали помощь Соколову, драка продолжалась, продолжали избивать этого Алиева. Я, говорит, подошла и сказала: «Хватит ему, ну-ка, быстренько разбегайтесь». И правда, говорит, они разбежались, но вот она дает показания, незаинтересованный совершенно человек, что в то время, когда мы ему оказывали помощь, продолжали избивать.
Короче, охранника в итоге избили до смерти, что ли, да, или что?
Он нас на вторые сутки, он умер в больнице, да.
То есть его вот за эти выстрелы на него напали, да, и...
Да, забили.
Его убили 10 человек, не менее 10 человек, в том числе спортсмены, тяжеловесы. А у моего сына, у него раненая рука, у него рука вообще в кулак не сжимается, у него остеомиелит.
Понятно.
Действует.
Это
да
в итоге...
выстрел в эту правую руку, он вообще не мог бить.
Фаина Васильевна,
угу.
Так в итоге почему он стал обвиняемым?
Вот это у меня и вопрос, почему он-то стал обвиняемым. Следователь пришел, понимаете, вот этой охраной в клубе руководили, псевдоохранники были, понимаете, криминальная крыша. И вот руководителем клуба этого, охраны этого клуба был 8 раз судимый, 1 раз за вымогательство Васильев. А этот Алиев погибший, он 3 привлекался к ответственности за насилие над личностью. Они имели при себе пистолеты, ножи, биты. Вот так они поддерживали порядок в клубе. Все это есть в деле. И экспертам даже переданы были некоторые, вот нож, там, пистолет и прочее.
Ну, понятно.
Они имели они только лицензии, не было у них лицензии, не были они официально.
Сколько получил ваш сын, Фаина Васильевна?
15 лет, 15. Все в шоке. Они парни, в городе у нас все знают их. Они нормальные парни, ранее несудимые, женатые, работающие. И сейчас-то они в колонии-то на хорошем счету.
Сейчас вы оспариваете, да? Дошли уже до Верховного суда?
Ну да, конечно. Везде, везде. Вот я 6 лет бьюсь уже, и все, никуда не пробиться не могу. Но все-таки Верховный суд, значит, изменил приговор Курганского областного суда. В своем определении он учел преступное поведение вот этого пострадавшего-то Алиева. Uh-huh. Он сказал, да, Алиев первый напал на моего сына с применением огнестрельного оружия. Но в начале действия, значит, сына были правомерными, была защита, оборона, а затем...
Оборона рукой от пули травматической?
Что?
Вы говорите, в начале правомерно. Правомерно была оборона рукой от пули резиновой из травматического пистолета? Как это понять? Защищался?
Ну, я не знаю, что я там сказала сейчас уже. Значит,
ну, понятно.
В общем, они что... Ну, признали, что преступным было, что нападение это было со стороны Алиева. Вот что они признали.
И изменение приговора какое? Что он...
И наказание они снизили всего на один год.
Понятно.
Всего на один год.
Это понятно. Понятно. Спасибо большое, Фаина Васильевна. Спасибо вам большое. А вы занимаетесь этим делом, нет? На законе, нет?
Нет, ну вот, наверное, я не знаю, Фаина Васильевна, обратиться мы как-то...
Вы обратитесь на портал закона, там, да...
Да. Вы знаете, вот 6 лет он и постоянный стресс, он сейчас еще и заболел опасным для жизни заболеванием. У него неспецифический язвенный колит, поставлен диагноз уже в течение года.
Понятно, он, понятно.
Заболевание в списке, понимаете?
Спасибо, спасибо большое. Вам, да, спасибо вам большое. Вас. Ну вот, что тут можно сказать? Mm. Да речь идет об охранниках неких с... огнестрельным оружием, пусть и травматическим.
Давайте, Артем, напомню вопрос для слушателей.
А будете ли вы, уважаемые слушатели, спасать свою жизнь, защищать свое здоровье любым способом, зная, что можете за это угодить за решетку?
А теперь только 788-3605, код 8495. Артем, те, кто в самом начале передачи думал, да, конечно, узнав, что за это дают 15 лет, а 15 лет это люди выходят уже инвалидами, совершенно потухшими глазами, которым ничего не интересно.
Ну, это да, это минус жизнь.
Это минус жизнь.
Да, ну, так вот, будете или нет вы защищаться, понимая, что можете угодить за решетку, да еще и по статье убийства.
Да, я еще раз напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. С нами на связи выходит главред законе, адвокат Рубен Валерьевич Маркарян. Рубен Валерьевич, вопрос в лоб. Готовы сесть на 15 лет, защищая свою жизнь?
Рубен Валерьевич?
Алло, Рубен Валерьевич, здрасте.
Добрый вечер. Да. Я говорю, это лучше сесть в комфортные условия с трехразовым питанием, чем там лежать где-нибудь под осинкой.
Угу.
Тут в лоб я вам и отвечаю.
Ну, правильно.
А вот
выше... Необходимую оборону рассматриваете?
Да, 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 да.
Рубен Валерьевич, а вот да. Сейчас вот слушательница нам звонила, я не знаю, услышали вы или нет описание.
Не, а я только что был в суде, тут тоже избирали меру пресечения, вот тут домашний арест избрал там по одному делу. Так что бывают чудеса в отношении нашего правосудия.
Ну, на ваш взгляд, нужно ли как-то даже не то, что судебную практику, закон реально менять, назрела ли проблема? Просто в контексте, вот только что звонила нам слушательница, случай довольно громкий, как раз в Шадринске был. Ну, вот 15 лет получил молодой человек, ранее несудимый, вроде как на хорошем счету, защищался вроде как от охранника с оружием в ночном клубе, другу его в глаз выстрелили, ему в руку.
Да, я читал, что-то читал по этому поводу. Там глаз выбили одному,
ну, так в итоге он сел за убийство.
На 15 лет сел.
Ну, слушайте, это тут, закон на самом деле, ну, если его правильно читать, то он написан довольно толково. Просто его зачастую читают неправильно. Вот если брать пример вот с необходимой обороной, да, ну, и в институтах учат этому, и со следователями я неоднократно разговаривал, да, там постановка такая: если причиняется вред с голыми руками или там подручными средствами какими-то, то никогда никто никакую 105-ю статью, вот эту мокрую там, по убийству, не возбуждает. Всегда это 111-я, часть 4-я. Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, ну, если там труп. То есть, условно говоря, если один с пистолетом нападает, стреляет, тем более там в голову или там в глаз, как в данном случае, о котором вы говорите, то это однозначно противоправное посягательство, и от него есть способ законно обороняться, чем угодно. Вот даже если вот в этой ситуации человека там забивают голыми руками или запинывают ногами, этого, который с пистолетом, то все равно никто никогда 105-ю не возбуждает. Ну, за исключением вот этого случая в Шадринске. Видимо, Шадринск там отличился.
А как судей заставить правильно читать? Понятно, что кто-то читает законы своеобразным образом. Как судей-то заставить их читать правильно?
Ну, это... Этому не учат, видимо, особо в институтах, потому как учебники для всех одинаковые. У них цвет обложки учебника только разный. Но вот как, если говорить о зарубежном опыте, то за рубежом к этому подходят следующим образом. Судьи никогда не назначат юриста с однобокой практикой. То есть, вот как в Германии, допустим, прежде чем стать судьей, он должен проработать 5 лет в госструктурах, 5 лет минимум в органах следствия и 5 лет адвокатом, чтобы юрист вкусил, так сказать, все вот эти нюансы каждой из сторон. Uh-huh. И государственные службы, и защиты, и обвинения. У нас в основном судейский корпус формирован из бывших сотрудников правоохранительных органов, ну там прокуратура или следствия, либо из бывших секретарей или помощников судьи. То есть они не имеют практики никакой, кроме вот этой самой штабной работы. Подшивать дела и слушать, что предыдущий судья наговорил. А тот, в свою очередь, тоже из бывших помощников судьи. Вот это самое главное. Если этот подход поменять, как и взять вот этот вот правильный зарубежный опыт и назначать на судьи только тех, которые прошли все вот эти ступени и посмотрели на все сферы жизни и юриспруденции, тогда и не надо будет задавать этот вопрос, а как их научить читать? Они просто будут знать, а сейчас не знают.
Спасибо большое. Напомню, кто был с нами на
главный
связи.
Главный редактор «Закони», адвокат, кандидат юридических наук Рубен Маркарьян с нами был на связи.
788-3605, код 8495. С нами на связи выходит из города Курска. А нет, город Курск был на связи, Павел, не дождался.
Ну, может, перезвонить.
Артем, напомню вопрос для слушателей.
Итак, будете ли вы спасать свою жизнь, защищаться любым способом, зная, что в результате этой успешной защиты вы можете угодить за решетку, в том числе по статье убийства, на, мягко говоря, приличный срок.
Я знаю при этом, что наши судьи довольно однобоко рассматривают такие дела.
Однобоко и не тем боком, которым здравый смысл подсказывает вроде бы нам, обычным гражданам.
788-3605, уходим на 30 секунд.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И еще 11 минут мы в прямом эфире. Продолжаем принимать ваши звонки. Людмила Даниловна, здравствуйте.
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 Я вот слушаю и думаю, как можно рассуждать, закон менять или не менять? Конечно, менять. Когда ты защищаешься, ты разве думаешь о том, что произойдет? Поэтому, конечно, почему те, кто нападают, они знают, что все равно их оправдают, и человек пострадает. Мой личный вот опыт, когда, ну, это было 91-е годы, когда за мной с остановки шел человек, я почувствовала, что кто-то идет. И когда я проверить решила, прыгнула на детскую площадочку и так пошла. А мне тогда было, а меня приняли, наверное, за молодую, как говорится, девочку, потому что я такая быстрая. И за мной он прыгнул и меня повалил. Он меня хотел, конечно, с насилованием, и он с меня срывал одежду. Молодой, здоровый парень.
Mm-hmm.
Я, конечно, закричала каким-то необыкновенным голосом, потому что это недалеко было. В общем, он понял, что это я близко, где-то родственники меня ждут. И он где-то... И он испугался и отбежал. Это было на Сущевском валу, Марина Роща. И я, прибегая домой, быстро переоделась, схватила дубинка с металлическим наконечником. Я, конечно, а у меня дочка студентка, я только представила, что может быть в дальнейшем с моей же дочкой. Я выскочила, набрала в милицию, сказала, здесь ходит насильник. Они, рассчитывая, что милиция мне поможет, я выскакиваю на Сущевский вал, бегу, там, откуда я почувствовала, что за мной человек идет. Да, а он продолжает, отбежал от меня, в кустах спрятался и ждет очередную жертву. Я, не задумываясь, подлетела к нему с этой дубинкой, и он меня не видит со спины. Я ему, конечно, шарахнула как могла, я могла и убить.
Да, могли.
И он, я закричала, таксист какой-то выходил, я ему говорю, помогите поймать, и этот, и я его... Конечно, он убежал, побежал через весь Сущевский вал. Я напугала. Ну, я разве об этом думала?
Людмила Даниловна, знаете, у меня только один вопрос. А зачем вам дома дубинка с металлическим наконечником?
А как это? А вдруг выходит собаки...
91-й год, извините.
Марина Роща, сколько бродячих?
Нет, ну это...
Нет, у меня, понимаешь...
Я же вас не осуждаю, я
просто спрашиваю. Начало 90-х, это, по-моему, вполне логичное...
Спасибо большое за эту историю. Я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру, радио Москвы. Мы работаем до 6 вечера, и на связи выходит последний на сегодня эксперт. Это...
Дмитрий Галочкин с нами на связи, глава Общероссийского профсоюза негосударственной сферы безопасности, член комиссии по безопасности Общественной палаты России. Дмитрий Евгеньевич, здрасте.
Здравствуйте.
Мое почтение.
Дмитрий Евгеньевич, ну вот сейчас нам слушательница довольно увлекательную историю из начала 90-х рассказала, но вначале она сказала однозначно, как это, можно об этом вообще сегодня рассуждать? Конечно, законодательство надо менять, потому что все нападающие понимают, что ситуация может развернуться в итоге не в пользу защищающегося. Ну, если так рассуждать, если уж что-то менять, то что конкретно, в каком направлении, реально о чем надо думать? Что менять в нашем законодательстве, чтобы вот та порочная судебная практика, которая есть сейчас, ну, хоть как-то вот направление поменяла?
На самом деле, тут, конечно, несколько направлений. Вообще, безопасность – это комплексная задача и государства, и каждого человека отдельно взятого. Обеспечение безопасности дома, семьи, личная безопасность. То, что передо мной женщина говорила, ну, я думаю, это она действовала вне рамках необходимой обороны. Это человек дошел до дома, взял, вооружился и начал и вышел на охоту. Ну, то есть она тут сама нарушает откровенно уголовный кодекс. И это нужно понимать. А здесь нельзя путать необходимую оборону с другими действиями. Что нужно предпринимать, я считаю, вот есть хорошие инициативы, в том числе поддержанная Общественная палата России. Это мой дом, моя крепость. Необходимо сформулировать, что такое жилище, и сформулировать в том числе необходимую оборону в рамках обеспечения безопасности своего жилища. Когда, например, происходит насильственные действия с незаконным проникновением в жилище и какие-то насильственные противоправные действия против хозяев этого жилища. Соответственно, здесь очень непростая и иногда негативная практика людей, которые защищали свой дом, свое жилище, они становились фигурантами уголовного дела и некоторые оказывались в местах ограничения свободы. Я считаю, что в случае, когда происходит незаконное проникновение с использованием насилия, человек может и должен защищать свое жилище любыми силами и средствами. Вот это вот я называю мой дом, моя крепость. И здесь необходимо, в том числе, если не, при необходимости, вносить поправки, в том числе законодательные, и формировать определенную практику. Но здесь тоже есть определенные, так скажем, пределы защиты своего жилища. Вот некоторые не сильно сторонники этой инициативы говорят, что, например, как вот, например, этой бабушке, которая не до конца знает, что такое уголовный кодекс. Приглашаем в гости своих оппонентов, своих недругов, предлагаем выпить несколько рюмок за дружбу, а потом заранее подготовленный предмет, деревянная палка с железным наконечником, и со спины бьет по голове, а потом говорит, что защищал свою жизнь и здоровье, действовал в рамках защиты своего жилища.
Ну и такое возможно, и на самом деле.
Конечно,
и такое,
здесь от таких людей надо защищать. Поэтому все непросто. Я считаю, что в том числе нужно делать то, что зависит от каждого. Знать, что такое личная безопасность, в том числе понимать, что такое безопасность семьи, принимать меры, например, там сигнализация в доме, установка охранной сигнализации. Если вы встречаете практика встречи своих членов семьи вечером после работы, созвон и другие такие вот очень незатейливые, но важные алгоритмы для обеспечения своей безопасности. Это очень важно.
Дмитрий Евгеньевич, сейчас уже эфир подходит к концу. Если можно кратко, вот этот принцип любыми средствами самообороны, о котором вы говорите, если вносить его в законодательство, он может распространяться на какие-нибудь еще случаи, кроме того, что касается собственного жилища, там, участка собственности своей, когда?
Ну, во-первых, жилище, ведь жилищем нужно вот дать, на самом деле, это продление. Жилищем может быть и снятая в аренду квартира.
Ну, понятно, да-да.
Номер гостиничный и так далее. Мы, ну, понимаем, тот же гараж. Раз. Соответственно, есть определенный... Вот почему эта инициатива в том числе возникла? В свое время калужские... житель, защищая свое... К нему пришли несколько... Фермер, к нему пришли несколько преступников, вооруженных от группы лиц, и связали членов семьи, издевались, пытали. Он чудом как-то выхватил нож, и двоих убил, третий убежал. Тоже порезанный. Соответственно, то, что возбудили правоохранительные органы, уголовное дело против него. А даже не возбудили уголовное дело по факту грабежа и разбоя, и как это еще можно квалифицировать. Только с помощью общественного мнения, которое в том числе было поддержано Общественной палатой России, конкретных мер, прокуратура пересмотрела и признала его потерпевшим. Хотя первое, что было возбуждено, это убийство, 105-я статья, и человек был задержан. Я считаю, что это он действовал в рамках необходимой обороны, дальше была правовая оценка дана, что он так и действовал. Я считаю, что вот если бы он оказался в местах ограничения свободы, то это сигнал для людей, а как-то мы можем защищать свою семью, свою жизнь, здоровье, честь, в конце концов.
Спасибо большое, спасибо. И спасибо, время наше подходит к концу.
Дмитрий Галочкин был с нами на связи, глава Общероссийского профсоюза негосударственной сферы безопасности, член комиссии по безопасности Общественной палаты России.
Ну что, Артем, а ровно минута остается до конца нашего эфира, подводим итоги. Итак, вы будете спасать, Артем, свою жизнь любым способом, зная, что можете угодить
в
места не столь отдаленные?
Сейчас уже по результатам обсуждения нашего глубокого, так сказать, вникнув, понимаю, что в нашей стране гораздо спокойнее... избегать любых ситуаций, в которых вдруг тебе может посчастливиться обороняться.
То есть, короче говоря, не бегать в парке, где гуляют гопники, не ходить в сомнительные ночные заведения, где непонятные охранники с судимостями, с травматическими там пистолетами.
Сидеть вообще дома, когда стемнеет.
Артем, уже темно, не пора ли нам домой, это так называется. Все, уважаемые слушатели, да, мы закругляемся. Надеюсь, что в этом же составе мы встретимся ровно через 7 дней. А я напомню, что чтобы Господь хранил всех от зла. И сами не ходите с ножом в парке, не бегайте, уходите
и
от любых неприятностей.
Будьте осторожны.
Спасибо всем, кто был с нами. Я напомню, что это был совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе». Всем хорошего вечера.
Счастливо.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.